Если ты хочешь, говорил святой Симеон Новый Богослов, то есть ссылается он тоже не от себя, говорит, а на святого Симеона Нового Богослова. Если ты хочешь научиться евангельскому житию, то не предай, не поручи себя ни искусному или страстному учителю, чтобы не научиться вместе евангельского жития, вместо евангельского жития, дьявольскому житию. Словечко тут применено ой-ой-ой, да? Но преподобный Симеон – новый богослов. Его недаром так назвали. Он совершенно в точку. У него такой принцип нередко применяется в творениях, принцип некоторого преувеличения. И этим преувеличением он до такой степени обостряет ситуацию, чтобы уже нельзя было не заметить. И он делает это совершенно сознательно, чтобы читающий невольно запнулся об это слово и был потрясен. Потому что не евангельскому житию, говорит, научат, а дьявольскому. Хотя кто тут нас сегодня дьявольскому житию может напрямую-то учить? Напрямую вроде бы никто. Но сохранение страстей в человеке, когда духовник современный содействует этому, напрямую содействует, советуя, что не бросать, например, не спешить пока смотреть телевизор, не входить уж слишком там жесткие правила, там поста, не утруждать себя слишком там на молитвенном правиле, или что, не пытаться там какие-то заповеди очень высокие выполнять. Мало того, с этим бороться-то все равно не учат. Поэтому здесь вот эта дьявольщина в людях сохраняется, то есть в нас. Поэтому в этом смысле действительно можно признать, что дьявольское житие сохраняется в нас. Потому что благих учителей и учительство благое, а злых злое. Невидящий и обещающийся наставлять других, невидящий чего? Не глазами же телесными, да? Невидящий духовно, непросвещенный благодатью Святого Духа, не знающий святую волю Божью в отношении этого человека, и тот, кто обещается наставлять других, есть обманщик, и последующих ему ввергает в ров погибели, по слову Господа. Слепец слепца, если поведет, оба упадут в яму. При другом случае, этот великий сродник Божий, то есть опять преподобный Симеон Новый Богослов, советуя иноку действовать по указанию духовного отца, присовокупляет. Однако, да поступает так только в таком случае, когда знает, что духовный отец его причастник духа, что он не будет говорить ему противоположного воле Божией, но по дарованию своему и по мере повинующегося, видите, опять два фактора. Его дарование, духоносный наставник, и по мере способности повинующегося подчиняться, послушаться, отрекаться от своей воли, возглаголит угодное Богу и полезное для души, чтобы не оказаться повинующемуся человеку, а не Богу. Послушание Богу, мы говорим, должно быть. В этом самое главное. В этом смысле завещевает и апостол. Не будете рабы человеком. Он повелевает само служение слуг господам совершать духовно, а не в характере человекоугодников, но в характере рабов Христовых, творя волю Божию в наружном служении человеком. Итак, он говорит, послушание может принести пользу, даже когда раб слушает своего господина. Даже это послушание, никакой не духоносный наставник, рабовладелец, господин, жестокий, может быть, злой человек, язычник он может быть. И апостол говорит, ты и здесь, христианин, можешь в этом послушании достигнуть блаженной вечности. Это для нас, когда мы на работе трудимся, когда начальство у нас злое бывает, когда соседи у нас бывают недобрые, когда в семьях кто-то один начинает руководить, и даже противоестественно такое руководство бывает, когда жены руководят и властвуют, не только мужья такие злобные, агрессивные, неверующие, а жены христианки. Вот нас учат отцы. Даже при этом послушании можно спасаться. Но слушаться до какой степени? Слушаться во всем, что не противоречит евангельским заповедям. Вот в чем слушаться, да? То есть все, что является грехом, вот это нужно отвергать. А все, что не является грехом, это нужно выполнять. И выполнять как? Выполнять так, как самому Христу это делать. Видите, как просто? Оказывается, можно будет здесь спасаться. Если делать это так, как будто бы самому Христу, не по рабскому страху, не по человекоугодию, он говорит, а по добровольному желанию спасения. Потому что то, что одному из ближних сделали, мне сделали, говорит Господь, так ведь? Итак, если мы будем добросовестно исполнять волю начальников, господ, которые над нами поставлены, или даже наших домашних, то мы этим тоже можем спасаться. А для чего надо это послушание-то выполнять? Цель – для прощения своих грехов. То есть человек, которому даже что-то неприятно, которому что-то больно, что-то его утомляет очень сильно, и он может даже лично с этим не согласен, но если только оно грехом не является, и такой человек будет это выполнять ради прощения своих грехов. Господи, помню о своих грехах. Господи, никогда их не забываю. Чем мне их загладить? Господи, как мне искупить вот это все свое страшное прошлое? Терпеливым несением скорбей. Скорби, которые при этом послушании, порой несправедливым, налагаются на нас, нашими ближними или начальниками. Вот, оказывается, здесь очень простой путь спасения. Тоже послушание. И тогда, когда страсти не хотят этого терпеть, им неприятно, самость не выдерживает, тщеславие ущемляется. А нет. Отрекаться от своей воли и исполнять волю начальников и господ или домашних, если она напрямую не греховна. Вот простое послушание. То есть и здесь нас Господь поддержал. Мы не лишены такой возможности иметь послушание даже дома. Это для нас, для тех, кто говорит, что старцев нет, спасаться не можем. То есть мы не виноваты. Вот еще слова очень тяжелые. Но все-таки еще их стоит прочитать. Те старцы, которые принимают на себя роль, употребим это неприятное слово, принадлежащее языческому миру, чтобы точнее объяснить дело, которое в сущности не что иное, как душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований, доведают, что само их намерение, сами мысли и понятия их о великом делании, послушании, суть ложная. Что сам их образ мысли, их разум, их знание, суть самообольщения и бесовская прелесть, которая не может не дать соответствующего себе плода в наставляемом ими. Итак, обратите внимание, как жестко и прямо говорит святитель Игнатий. Если не является духовник причастником Святого Духа и сам не видит в себе этих даров благодати, а только подразумевает о них или мнит о них ложно из состояния своей прелести, то тогда он не будет настоящим духовником и наставником, он будет только исполнять роль. И святитель Игнатий говорит, это опасное, печальное актерство. Поэтому погоня, еще раз скажем, погоня наша с вами за духоносными наставниками в наши времена, при нашей современной жизни, при нашем состоянии земной церкви, очень опасна. Не нужно их выискивать, не нужно выдумывать, не нужно друг другу рассказывать всякие басни. Что вот тот-то, так-то, так-то помолился, случилось это-то, туда-то, туда-то, там вот то-то произошло, это тут перевернулось. Накручиваем, сами себе накручиваем, создаем ореол, создаем идола, которому готовы идти поклоняться, но явных признаков благодати Святого Духа нет. А когда их нет, полностью на 100% довериться нельзя. Можно опять идти просить. Он, может, пообещает, даже помолюсь, и ты там читай такой-то акафист и все прочее. Но душа-то моя, к сожалению, остается такой, как была. Вот это не свойственно духоносным. Оставлять нас в прежнем состоянии и решать наши проблемы. Духоносным было свойственно не проблемы наши частные решать, а душу нашу исцелять. Вот эти болезни в душе устранять. Вот что они умели и понимали, что это и есть самое главное. Это они и делали. В том числе иногда и чудеса совершали с той целью, чтобы и тот, у кого была слабая вера и маловерующий был, чтобы он поверил и потом, наконец, начал менять свою жизнь. Такие примеры вот тут тоже будут приводиться. Итак, вот если не духоносный он человек, то тогда эти отношения духовника и послушника, они приводят обычно к печальным последствиям. Их вот какие последствия? Их неправильное, то есть духовников неправильное и недостаточное настроение только в течение некоторого времени может оставаться незаметным руководимому или неопытному новоначальному, если этот новоначальный сколько-нибудь умен и занимается святым чтением с прямым намерением спасения. Итак, до тех пор, пока мы слепы, мы можем поклоняться, мы можем наивно доверять, мы можем восхищаться, мы можем чуть не идолами их делать, чего совершенно нельзя. Но тогда, когда человек будет сам изучать Священное Писание, будет сам изучать творение святых отцов и будет уже сравнивать, как себя ведет этот наставник, что он говорит, какие он поступки совершает, какие он дает советы, тогда, ну, поневоле просто начнет человек анализировать и делать для себя выводы, что это же не соответствует тому, что я читал там. А это не соответствует вот той заповеди, которая есть в Евангелии. Вот этот естественный анализ мы обязаны делать, чтобы мы не были слепыми наивными котятами. Вот куда тащат, туда и идем. Потому что слепой слепого в яму заведет. И так святитель Игнатий возлагает на нас очень большую ответственность, на нас, на мирян. Он говорит, что мы сами, и так было во все времена, должны знать Священное Писание и должны знать творение святых отцов. И из этих знаний оценивать духовников. Не для того, чтобы их осуждать, не для того, чтобы их высмеивать, не для того, чтобы их презирать, а для того, чтобы понимать, в какой мере можно довериться ему, этому человеку. Если даже жизнь его бывает известна, что она худая, то мы должны сожалеть о грехах этого человека, тем более, если он бывает священник или епископ. Но сожалея при этом, все-таки понимать, что если это не духоносный наставник, то что же мы туда так наивно идем за советами, когда мы там можем нарваться на опасность, на серьезную опасность. И так с нас требуется знать Писание и знать творение отцов. Вот этим мы должны с вами заниматься, как миряне. И не думать, что за нас все вопросы решат наши духовники. Это тогда, в те далекие времена, духоносные наставники решали все вопросы, потому что видели Божью волю. Нынешние не видят Божьей воли. Есть самые опытные, самые хорошие, которые имеют длительную практику работы с нами, с мирянами. Они иногда говорят точно, иногда говорят правильно, и полезные советы могут дать. Мы не должны их игнорировать полностью. Даже про фарисеев Господь сказал: слова их слушайте, но делам их не следуйте. Да, но поступайте так, как вот в соответствии с Писанием и все прочее. Вот так и в наши времена. Мы должны смотреть, к кому мы пришли, в какой степени этот совет соответствует Евангелию и тому, что писали святые отцы, или в какой степени он противоречит. И после этого принимать или не принимать. А то вот чудесные всякие вещи люди рассказывают. Уже там и в монастыри уже уходят, там и семьи оставляют, и разводятся по благословению духовников и все прочее, прочее. Но это же все противоречит тем правилам христианской жизни, которые были всегда заведены в церкви. И грубые вещи некоторые порой советуют, и покаяние не хотят проповедовать, и борьбе со страстями не учат. А мы все равно вот как-то по наивности продолжаем доверять и думать, то там слухи какие-то сами собирают и их распространяют про других чудотворцев. Все печально. И так рано или поздно, если послушник не совсем неграмотный человек в духовном плане и будет сам просвещаться тоже, то тогда он увидит все-таки расхождение, и это будет печальным расстройством. Это послужит поводом к неприятнейшей разлуке, к неприятнейшим отношениям старца с учеником, к душевному расстройству того и другого. Страшное дело принять по самомнению и самовольно на себя обязанности, которые можно исполнять только по велению Святого Духа и действием Духа. Страшное дело представлять себя сосудом Святого Духа между тем, как общение с сатаной еще не расторгнуто. Смотрите, как сурово обличает святитель Игнатий. То есть у меня-то себе некоторые, что знают Божью волю и получают какие-то откровения от Бога, а сами, говорит, еще общение с сатаной не расторгли. И сосуд не перестает оскверняться действием сатаны. Ужасно такое лицемерство и лицедейство. Гибельно оно для себя и для ближнего. Преступно пред Богом, богохульно.